Добрый день, меня зовут Екатерина Беляева. Я музыкальный критик, искусствовед, исследователь танца, театральный эксперт. Мой курс состоит из 5 лекций, посвященных революционерам танца 20 века. Сразу оговорюсь, что это курс не только о 5 конкретных хореографах и танцовщиках, не только о 5 уникальных биографиях, а о 5 важных краеугольных моментах в истории балета и танца. Моментах, когда в силу разных причин революционировался сам танец, то есть некий новый танец возникал или создавался на месте какого-то предшествующего старого танца, вольно или невольно разрушая старую систему. И чтобы говорить о рождении нового, мы будем всякий раз разбираться, на месте чего возникало это новое. Я постаралась поделить революционные территории танца пополам между мужчинами и женщинами и приготовила 3 лекции о мужчинах-хореографах и 2 лекции о женщинах-хореографах. Также я хотела охватить самые значимые для истории танца 20 века географические точки. Мы стартуем в революционном Петербурге, а затем отправляемся в Париж ради Вацлава Нижинского. Мы 2 раза окажемся в США, в Соединенных Штатах Америки, ради Марты Грэм и ее талантливейшего ученика-антипода Мерса Каннингема. В Марсель, Париж и Брюссель перенесемся вместе с Марисом Бежаром. И отправимся в небольшой немецкий город Вупперталь, чтобы встретиться в танцтеатре Пины Бауш. Моя первая лекция посвящена человеку, который единственный из всех деятелей русского балета Сергея Дягилева стал настоящей легендой. Что значит человек-легенда? Условно говоря, это человек, о жизни и творчестве которого сложены истории. И каждую из этих историй, безумно увлекательных, нужно проверять на историческую достоверность. А историкам балета и танца в таких случаях гораздо труднее вычленить ценное для науки. Но полностью отбросить мифы о танцующем Нижинском тоже не получается. В какой-то степени они полезны для исследователя. Прежде чем говорить о, собственно, Нижинском, о его пути и пророческих открытиях, я хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в императорском балете к моменту прихода туда юного Вацлава Нижинского. Вацлав был принят в труппу в 1907 году. Но мы возвращаемся на 18 лет назад, прямо в год его рождения, в 1889. Последнее десятилетие XIX века, или иначе 1890-е годы, справедливо называют «золотым веком императорского балета». Именно в это десятилетие долгая карьера французского хореографа, работающего в России, Мариуса Ивановича Петипа в Мариинском театре достигла своего пика. Именно в эти годы Петипа создает нетленные шедевры, блистательные классические балеты на музыку композиторов-симфонистов. Привлечение новых партитур было для того времени новаторством. В 1890 году состоялась премьера балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. В 1892 году поставили его же «Щелкунчика». В 1895 году была представлена новая версия «Лебединого озера» в постановке Мариуса Петипа и его соавтора Льва Иванова. Лев Иванов создал знаменитые белые лебединые сцены. И, наконец, в 1898 году вышла «Раймонда» Александра Глазунова, последний большой балет Петипа. Позже, уже в советской традиции, эти балеты стали называть белыми балетами или балетами наследия. После «Раймонды» Петипа не создает ничего значительного. Он стремительно стареет, все реже приходит в театр, грустит в бездействии, скучает по Франции. И это связано не только с состоянием его здоровья, но и с кризисом, назревшим в руководстве театра. Параллельно с этими печальными кризисными событиями конца века, пресловутого «Фан де Сьекль», происходят и другие события революционного толка. В 1898 году в труппу Мариинского театра приходит выпускник императорского театрального училища Михаил Фокин, будущий реформатор танца и истинный революционер. Тот самый человек, который заставил танец революционировать. Один из главных героев нашей лекции. Фокин родился в купеческой семье. Его мать была исключительно амбициозной женщиной с широкими взглядами на искусство и с огромной любовью и интересом к театру. Она передала эти амбиции сыну, в которого очень верила. Михаил Михайлович Фокин был на 10 лет старше Нижинского. Он занимался всеми видами искусства, играл на десятки инструментов, в том числе и в ансамбле. Увлекался сочинением музыки, хотел стать композитором. Занимался рисованием, любил танцевать и сочинять танцы. Он не мог окончательно выбрать, какая из дисциплин ему ближе. Метался в поисках. Осознавал, что положение бесправного танцовщика в труппе императорского балета его категорически не устраивало. Он как раз выступал в разных возобновлениях балетов Пяти